Евангелие Иоанна, мы откроем 21 главу. 21 главе мы встречаем описание одной очень интересной ситуации. Это разговор между Иисусом Христом и Его самым активным учеником, который упоминается в Новом Завете чаще, чем кто-либо другой из учеников Иисуса Христа. И он упоминается не просто, для информации, а он описан здесь, его действия, его качество, его развитие. Очевидно, что Дух Святой позаботился о том, чтобы характер этого человека, он в большей степени был явен или представлен для многих поколений, последующих поколений христиан. Так вот, здесь в 15 стихе мы читаем этот разговор. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец, агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Это очень интересный разговор. Его можно сравнить по значимости с государственным экзаменом. Вот. Самая главная задача, которую Христос ставил в процессе воспитания учеников, заключалась в том, чтобы сделать их способными пасти Его овец после того, когда Он уйдет на небеса. И Он 3,5 года тщательно занимался с этими людьми, и, как мы уже говорили здесь, что школа Его, или школа, которой Он... Методика, которую он тренировал учеников, в данном случае и апостола Петра тоже, она отличается от того, как школы сегодня функционируют. Они жили вместе с ним, они ходили за ним, они видели его ценности, они слышали его молитвы, они вникали в его проповеди, они переваривали и усваивали всю ту информацию, которую они получали от него. Вот, это был более естественный метод, как они воспринимали жизнь Иисуса Христа. И вот настал тот момент, когда после всего, что было, после Гефсимании, после отречения, после Голгофы, после всего этого, Иисус встречается с Петром, и он задает ему один вопрос 3 раза. Вот, и... Но всякий раз, когда в Библии что-то повторяется, это говорит о важности. Христос говорит, истина, истина говорю вам. То есть Он не только говорит, истина говорю, а истина, истина говорю вам. Херувимы вокруг Божьего трона, они повторяют, твердят, свят, свят, свят 3 раза. То есть всякий раз, когда повторение мы видим, это означает, что автор или говорящий вкладывает особый смысл. Он особенно хочет подчеркнуть, привлечь наше внимание. И вот здесь Иисус, Он этот вопрос 3 раза задает. И так, что Петр, написано, опечалился, что в третий раз спросил его. То есть для Петра казалось бы, что первый раз уже вопрос исчерпан. Он 1 раз ответил, и уже, кажется, вопрос исчерпан. Он ответил на него. Он действительно сказал то, что он знает, то, что есть. Вот. Но Христос задает 2 раз, и потом, когда в 3 раз для Петра, Петр как-то неловко себя чувствовал, и он отвечает немножечко по-другому, чуть-чуть отличается его третий ответ. Он говорит: ты все знаешь. Петру было, конечно, неловко за все то, что было. Конечно, он ясно понимал, что он сам по себе оказался очень слабым человеком, что все то, что он говорил и думал: я за тебя жизнь готов отдать, все отрекутся, я не отрекусь. И он действительно верил в это. Он не лицемерил, он действительно говорил то, в чем он был убежден. Проблема была только в том, что его представление о том, как должен Христос строить царство и в чем его служение заключалось, отличалось от позиции Иисуса Христа. Но главное не в этом. Главное в следующем. Когда человек заканчивает медицинский институт, после того, как он все прошел, все классы, зачет получил по всей программе, он приходит, и существует так называемый государственный экзамен. То есть он должен независимой комиссии, комиссии, независимая от института, комиссии специалистов, комиссии, которая представляет государственный интерес, он должен доказать, что он квалифицирован, чтобы оказывать медицинские услуги, чтобы лечить людей. Эта система существует везде, во всех странах, и здесь, в России, и в Америке, и в других местах. И это вполне разумно. Эта система позволяет иметь двойную проверку, что человек, он не просто прослушал, он не купил диплом, а он действительно знает предмет. Так вот, вот этот квалификационный экзамен. Обычно на этом квалификационном экзамене задают вопросы относительно всего того, что человек учил. Я не знаю, как эти экзамены проводятся здесь. Мне приходится иметь много дел или дела с разными молодыми людьми, студентами там у себя в церкви и в той среде. Так вот, там для того, чтобы человек получил лицензию на врачебную деятельность, он сдает экзамен 3 дня по 8 часов. То есть вот он приходит, и он все 8 часов вопрос-ответ. Это все на компьютере, там невозможно там кого-то купить, там никто и не пробует это делать. Вот. И вот так 3 суток. Не суток, а 3 дня подряд по 8 часов. Опять-таки, смысл этого в том, чтобы как можно более целостно определить все сферы подготовки этого человека. Что этот человек действительно знает предмет. Так вот, наступает такое время в жизни апостола Петра. Он встречается со Христом, и перед тем, как дать ему лицензию на духовно-врачебную деятельность, перед тем, как доверить ему свою паству, Иисус Христос задает ему один вопрос только. Он задает его 3 раза. И очень интересно, что этот вопрос совершенно не касается того, что Петр слышал. Не касается информации. Христос мог бы его спросить, перечисли 9 блаженств. Или же расскажи мне притчу о сеятеле. Или же давай-ка мы с тобой разберемся в последовательности событий последнего времени, которые я вам на Елеонской горе рассказывал. То есть он много учил, и он многое мог бы спросить у апостола Петра. Но он задает ему один вопрос, и есть очень важная причина, почему он задает вопрос. Даже причины, не одна причина. Первая причина, которую я хотел бы, чтобы мы сегодня, перед тем, как мы помолимся, обратили на нее внимание. Первая причина заключается в следующем, друзья. Вся информация, которую мы слушаем здесь, все то, что мы познаем в истине Священного Писания, имеет свою главную цель привести нас к большей степени любви к Иисусу Христу. То есть, если наше исследование Священного Писания, если наша подготовка пасторская, проповедническая, она не приводит нас к большей степени любви к Иисусу Христу, тогда что-то с ней неправильно. Или она неправильная, сама программа, или наше отношение к ней неправильное. Опять, смотрите, что получается. Иисус дает им информацию, Он их учит. Он им дает дидаска, помните, да? Он дает им последовательно изложенную информацию в разных форматах. Помните, кое-что для всех людей, а потом отдельно их отводит, говорит, а вам я объясню сейчас детальнее. Это информация, это учебный процесс. Но результат этого учебного процесса Иисус видит не в способности перечислить, повторить то, что Он говорил. Но Он видит результат этого учебного процесса измененной душе. Это первое. Второе. Самое главное изменение души, которое ищет Иисус Христос, это способность любить Бога, способность любить Его. Очень интересно, как Он задает вопрос. Он не спрашивает, любишь ли ты моих овец. Он ему поручает овец. Он говорит, паси овец моих. Но вопрос, который он задает ему более глубокий, более далеко идущий вопрос. Он спрашивает, любишь ли ты меня? И как я уже сказал, на это тоже есть причина. Дело в том, что вся наша жизнь определяется тем, что мы любим. Вся наша жизнь. То, какой она есть, какая она есть, какой она будет, определяется тем, что мы любим. А опять-таки, то, что мы любим, связано с нашим пониманием ценностей и с чувствами, которые воспитаны в соответствии с этим пониманием или этим пониманием. Мы уделяем время тому, что мы любим. Мы вкладываем ресурсы в то, что мы любим. И Христос подчеркивает, что самое важное и самое большое, что есть в жизни, это любить Бога. И тогда, если мы будем любить Бога, тогда мы будем любить людей. Почему Христос не спрашивает, любишь ли ты моих овец? Потому что сегодня мы можем любить овец, а завтра эти овцы выкинули нам какой-нибудь номер, и мы уже их не можем любить. А они на то и овцы, чтобы номера выкидывать. Они постоянно что-то выкидывают. И поэтому наша любовь к ним, она не зависит от них. Наша любовь фиксируется на том, что неизменно, на Иисусе Христе. Помните эту схему, о которой я вчера говорил? Любовь к Богу и дальше потом исследование Священного Писания и дальше потом способность учить это Писание другим. Я бы хотел, чтобы мы могли сейчас помолиться об этом. Чтобы мы могли попросить Бога о том, чтобы Он научил нас Его любить, и чтобы эта любовь к Нему была главной любовью, главной ценностью в нашей жизни. Давайте мы встанем, и если кто-то из вас хотел бы помолиться вслух, я думаю, что здесь помещение не такое большое, что мы можем услышать молитвы друг друга. Поэтому, если у вас есть желание помолиться вслух, пожалуйста, помолитесь, и я потом закончу. Господи, поклоняемся Тебе с искренней благодарностью за возможность прийти к трону Твоему. Мы знаем, что это стоило цены жизни Сына Твоего. Мы знаем, Господь, что в Твоем Сыне была выражена Твоя любовь к нам. В Твоем Сыне наше спасение, наше оправдание, наша слава, наше будущее, наша надежда. Я прошу Тебя, Господи, научи нас любить Сына Твоего. Я прошу Тебя за свое сердце, и прошу Тебя за каждого стоящего здесь пред лицом Твоим брата. Я прошу, Господи, милости к нашим душам. Я прошу, чтобы Дух Твой Святой, Он действовал глубоко внутри каждого из нас. Чтобы Его сила, Его трансформирующая благодать, она пропитывала наше мышление, чтобы она очищала и освобождала от всякой лжи, от всех ложных ценностей, от всякого обмана, который просочился туда и который играет роль какого-то двигателя, какого-то мотиватора в том, что мы делаем, как мы живем. Очищай, Господь, нас. Я прошу Тебя, чтобы Твоя благодать, она очищала собой наши чувства, чтобы наши устремления, они были направлены к Тебе, чтобы мы жили, имея глубокую удовлетворенность в познании Тебя, в служении Тебе, во внутренней покорности Тебе. Благослови нас, Господи, чтобы вся наша жизнь, она была направлена к тому, чтобы жить для Тебя. Благослови сегодняшний день и все, о чем мы будем говорить сегодня. Ты помоги, чтобы каждая истина, каждый факт, каждый текст Священного Писания, они были использованы Духом Твоим для формирования нашего внутреннего мира, для того, чтобы мы могли приближаться к Тебе. Сохрани, Господи, нас от гордости. Избавь от всякого превозношения. Помоги, чтобы знание, которое мы получаем здесь, оно не надмевало нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Хорошо, значит, мы остановились с вами вчера на очень важной части. На странице 24, нет, 25, мы дошли до вопроса либерализма. И об этом мы сейчас поговорим. Причина, почему я не стал вчера быстро так пробегать эту тему, в том, что это сверхважный вопрос, и для каждого из нас очень важно его хорошо понимать, глубоко понимать. Слушаю. Определение либерализма. Я не знаю, есть ли у меня здесь определение. Ну, давайте я сейчас объясню, что это такое, потом мы попробуем сделать определение. Дело в том, что я уже вам говорил, либерализм имеет много разных форм. Есть традиционный либерализм. Помните, в чем заключается традиционный либерализм? Вчера я говорил об этом. Это отказ от традиций, которые были раньше. Есть консерватизм традиционный, это консервирование традиций. Точно то же самое наблюдается в экономике, в политике. Есть более консервативные политики, есть более либеральные политики, есть либеральная экономика, есть консервативная экономика. Вот. Но мы говорим здесь о богословском или теологическом либерализме. Если посмотреть на корень этого, то это либерализм от слова liberty. Кто слышал слово liberty? Liberty – это свобода. Значит, слово liberal от этого слова liberty. Кстати, слово liberty – это латинское слово. Его просто взяли в английский язык, и что-то подобное есть, скорее всего, в немецком, во французском. Liberation по-французски, может быть, слышали. То есть это идея свободы. То есть когда применяют слово либерализм к теологии, Это значит более свободный взгляд на теологию. Это отказ от устоявшихся теологических представлений, если сказать в общем. Но для того, чтобы понять, что это такое, нам нужно немножко посмотреть на историю. Давайте вернемся к нашей схеме, на которой мы остановились вчера. Весь вопрос связан с авторитетами. Во время Иисуса Христа ясный был авторитет у Него самого. После того, когда Он вознесся, авторитет был у Священного Писания на протяжении первых трех столетий практически, до того, как церковь стала государственной. После этого главный авторитет переместился в церковь, официальную церковь с ее руководством. И, как мы уже говорили вчера подробно, что есть разная модель. Западная церковь функционирует в одной модели, восточная церковь функционирует в другой модели. Это связано с их образом мышления, связано с их особенностями национальными. Там двери какие-нибудь закрываются или нет? Нет, наверное, не закрываются, да? Вот. Но как в одной церкви, как в православной, так и в католической, все равно точка авторитета принадлежала самой церкви, ее руководству, ее позициям каким-то. Вот так продолжалось достаточно долго, ну где-то 12-13 века, когда начали появляться первые признаки эпохи Возрождения, Возрождение, Ренессанс. Это значит, почему Возрождение названо? Потому что это как бы возврат к человеческим ценностям. То есть возврат к ценностям гуманизма, к ценностям человеческого разума, человеческой личности и так далее. Вот. И это началось постепенно, все еще было так же, все было глухо, то есть церковь контролировала все. Но ростки мысли стали появляться, причем внутри католицизма. Очень интересно, я встречался когда-то с одним достаточно известным православным деятелем здесь, в России, не буду называть его имя, вот, московским, вот, и он говорит такие вещи, что если бы, вообще православные не любят католиков, очень сильно не любят католиков, вот, но они их не любят за несколько там серьезных различий, то, что у них там Папа Римский, который руководит все, но он очень интересную мысль сказал, почему он не любит или считает католиков неправильным. Он говорит, у них был Фома Аквинский и Ансельм. У нас не было, у православных. Почему такое негодование? Потому что внутри католической церкви появились мыслители, которые, в принципе, заложили фундамент всего того, что пошло дальше. То есть они вернулись к античной философии, которая высоко ценила человека. И они внедрили эту мысль потихонечку в богословие, в богословские концепты. И посмотрите, 12-13 век, и здесь 16 век. Через несколько столетий мы видим, ну здесь вот 15 век, когда был Янгус. Помните, уже к этому времени, а Янгус в свою очередь, он тоже учился, тоже был связан с... Он не просто так появился. То есть были процессы определенные, которые повлияли на его позицию, и он вернулся к Писанию. Самое главное... Я, кстати, был в этой капелле, маленькая, ну как маленькая, по сравнению с, там, с огромными церквями в Праге. Там есть Вифлеемская часовня называется. Там, правда, помещается 3000 человек. Вот. Но она очень скромная по сравнению с теми огромными храмами, которые все эти экскурсоводы водят туда, туристов. Вот. Янгус, он просто проповедовал Евангелие. Он не выступал там с политическими какими-то призывами, он просто проповедовал Евангелие. И это вызвало такое мощное противодействие, что в конце концов его сожгли на костре. То есть это 15 век, 1400 какой-то там год. Вот. Потом появляется реформация. Здесь развивается гуманизм. Идея гуманизма развивается все сильнее и сильнее. Реформация отрывает Германию от Римской империи. Вот, и она разрывает по сути, церковную и секулярную власть. Светскую, да, церковную и светскую власть. Секулярную, да, это светскую. Вот, то есть до того оно все было вместе. Оно разрывает, но все равно они не могут по-другому функционировать, и поэтому и Лютер, и Кальвин, и Цвингли, все эти киты, мощные столпы реформации, они все продолжали жить в спайке с государством. Потом, когда мы приходим к баптизму, 1609 год, вот здесь уже был заложен ясный фундамент независимости церкви от государства, разделения церкви и государства. Вот. Но это повлияло, так как вот здесь вот это движение возникло, и оно пошло уже, сначала было церковное, потом все больше и больше внецерковное, вот, и это пришло к эпохе просвещения. Суть эпохи просвещения следующая – это вера в разум. То есть человеческий разум и рациональное мышление является главным авторитетом, которым проверяется достоверность всего. Заметьте, какая тенденция. Здесь главный авторитет в церкви. Реформаторы поставили главный авторитет у Бога и Писания, только благодать, только вера, только Христос, и вся слава только Богу. Это главный постулат реформации, они передвинули это все сюда. Но так как реформаторы, они имели власть или влияние только на определенный сегмент христиан, на определенный сегмент церкви, вот, и так как эпоха Возрождения уже раскачала фундамент католицизма, то здесь пошло мощное светское движение, которое все больше и больше захватывало влияние в Европе. И смысл этого движения как раз и заключался в том, что люди стали верить в человека, в силу человека, в его способности. В этот период люди считали, что еще вот-вот, и они вообще найдут ответы на все вопросы. Человеческий разум способен найти решение. Человеческий разум имеет, ну не просто он имеет силу, а это действительно высший авторитет, которому должно быть подчинено все. Вот, в принципе, это был период индустриализации, когда стали развиваться заводы, когда техника стала появляться, электричество стали применять, пользоваться электричеством. Вот, радио появилось. То есть вот эти все мощные открытия, они усилили веру в человека, очень сильно усилили веру в человека, и люди жили так, надеясь, что они вот-вот, и, ну, если не коммунизм построят, кстати, именно на этой идее, сейчас, одну секунду, именно на этой идее они и возникали вот эти социалистические и коммунистические движения. Пожалуйста, слушаю. Параллельно, да. Да, общее у гуманизма и реформации было отвержение власти церкви. Но по разным причинам. Реформаторы отвергали власть церкви с тем, чтобы отдать ее Богу. Гуманисты отвергали власть церкви с тем, чтобы отдать это человеку и человеческому разуму. Но процесс был параллельный и в одно время примерно шел. Так вот, в это время возникает второе движение, или вторая идея, это натурализм. Это вера в природу и ее законы. То есть ученые открывают законы. И поэтому все, что происходит в мире, оно должно соответствовать законам, которые ученые открыли, законам природы. Поэтому если в Библии написано что-либо, что не соответствует или противоречит известным законам природы, значит, это не может быть правдой. Ну, например, в Библии написано, что Христос ходил по воде. По воде ходить нельзя. Законы физики, законы природы, открытые людьми, говорят, что по воде ходить нельзя, потому что это качество воды и качество физического человеческого тела и закон притяжения и так далее. Вот. И поэтому в этой точке, когда вот это гуманистическое человекоцентричное движение рационализма с точки зрения силы человеческого разума и рационального мышления, когда оно захватило уже общество, то тогда возникла проблема, очень сильная проблема. Суть ее была в следующем. Вот посмотрите, до этого момента церковь и общество и государство были едины. То есть все люди считались христианами. Ну, правда, они не были, что вы понимаете, что они, подавляющее большинство, они не были возрожденными, но они считались христианами. Потом, когда пришли реформаторы, они, конечно, не имели силы для того, чтобы повлиять на всю Европу, на всю Римскую империю тогдашнюю, но они имели какое-то влияние в той зоне, где они находились. Например, Кальвин имел огромное влияние в Женеве. Вот. И что он сделал? За то время, когда он был в Женеве, Женева претерпела колоссальные изменения. Мне пришлось быть однажды там, и у меня есть хороший друг, который написал докторскую диссертацию по теме Женевы и жизни Кальвина там. И он пока водил нас там, рассказывал всю эту историю. И это вообще очень интересная история. Эффект правления Кальвина, он-то сам не правил, но он был идеологом в большой степени. Вот, эффект правления Кальвина до сих пор чувствуется в Женеве. До сих пор эффект, экономический, политический эффект, до сих пор чувствуется. То есть, что он сделал? Он просто взял Ветхий Завет, ветхозаветний закон, исходя из их ковенантного богословия, и практически применил, попробовал применить его к жизни общества. То есть, за проституцию, ну, не побивали камнями, вот, и даже не сжигали на костре, а просто садили в тюрьму. Вот, все бары были закрыты, все эти публичные дома были отменены, очень жесткие наказания за все там разные преступления. То есть он практически взял и, ну, такую несколько смягченную версию Ветхого Завета, законов ветхозаветных, применил к этому обществу. Ну и как там получилось? Там, правда, кое-кого сжечь пришлось, вы слышали, наверное. Вот. Но он, кстати, ходатайствовал перед городским советом, чтобы чтобы его не сжигали, а на гильотину. Вот. Ну, так более, да, мягкий вариант. Но вы понимаете, мышление, все это мышление, в котором они функционировали тогда, вот, смотрите, что происходит. То есть мышление церкви и общества вместе. Потом приходят баптисты, и баптисты говорят, что нет, церковь и общество – это раздельные явления, и церковь должна быть церковью, крещение по вере, в церковь входят только те, кто имеет спасающую веру, и признаком этого является крещение, и не только крещение, еще один очень важный элемент – это вечеря Господня, ее давали, участие в ней давали только тем, кто засвидетельствовал о своей вере, через сознательное крещение, крещение, будучи взрослым, когда он исповедал свою веру. Вот. И это было, ну, существенным отличием от всего того, что происходило. Но все равно мышление вот этой связки с обществом оставалось. Теперь смотрите, что происходит. Общество в своей массе очень сильно, очень быстро уходит далеко от христианских позиций. Главные христианские позиции – то, что Библия говорит правду. А общество все больше и больше живет идеей, что правда только то, что соответствует законам природы. И возникает конфликт. И поэтому те, кто верит в Писание, становятся ненаучными. Они становятся изгоями общества. Люди начинают понимать, что они уже не могут иметь того влияния в обществе, которое они имели раньше. Вот этого светского, переплетения светской идеи с религиозной идеей. То есть общество все больше и больше формируется в такую атеистическую модель, отвергающую авторитет Бога вообще. И вот здесь стали появляться теологические позиции, которые пытались примирить позиции общества, которые стали популярны тогда, со Священным Писанием. Я вам подробно это объясняю, чтобы вы поняли корень, откуда появилось либеральное богословие, откуда появился либеральный подход. Либеральный подход, друзья мои, появился из желания верующих людей быть признанными и принятыми в секулярном обществе, отвергшем авторитет Бога. Вы можете это записать для себя, и мы можем даже сделать завтра экзамен по этому вопросу. Светское. Да, секулярное – это светское. Значит, я еще раз повторю. Либеральное богословие возникло по причине желания верующих людей быть принятыми и признанными светским обществом, отвергшим авторитет Бога и Священного Писания. Еще раз, либеральное богословие возникло по причине желания верующих людей быть принятыми и признанными светским обществом, отвергшим авторитет Бога и Священного Писания. Это чрезвычайно важный фактор, потому что именно он действует и сегодня. Да. Светским обществом, которое отвергло, общество отвергло авторитет Бога и Священного Писания, общество верит в разум, в самого себя, в силу человека. Теперь смотри, верующие люди верят совершенно в другую систему авторитетов. Но они хотят быть принятыми людьми, которые верят в человека и отвергают Бога, и отвергают истину Слова. И для того, чтобы быть принятыми, верующие изобретают варианты богословия, которые были бы более мягкими. Скажи. Не верит в Бога. Отвергло Бога. Они хотят быть признанными в этом обществе. И для этого есть несколько конкретных способов, которыми они пользуются. То есть смотрите, в чем конфликт. Конфликт, главный конфликт в том, кто является авторитетом. И он остается. В этом-то проблема. Неверующие люди продолжают иметь главный авторитет в человеческом разуме, рациональное мышление, научно-естественное объяснение картины мира. Неверующие люди такие. Верующие люди верят в сверхъестественного Бога, который делает сверхъестественные вещи, который сотворил мир и который будет однажды судить мир. То есть это две совершенно разных системы ценностей, два разных господина. Теперь смотрите, что делают верующие люди. Они уже привыкли за столетия, больше там 1500 лет примерно. Они привыкли за это время быть признаваемы в обществе. Они заседали во всяких разных комиссиях, советах, городских, там, государственных и так далее. Они привыкли к этому. И теперь, когда они к этому обществу подходят, а те люди смотрят, ты что, ты веришь в то, что Христос по воде ходил? Ну, ты просто не можешь считаться образованным человеком. Ты просто совершенно не в теме здесь. И поэтому люди стали изобретать методы, опять-таки, заметьте, причина, главный драйв, главный мотиватор. Они стали изобретать варианты христианской веры, которые бы позволяли, ну, в общем, и так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Совершенно верно. Поэтому одним из таких явлений был деизм. Слышали, наверное, что такое деизм? Никто не знает, что такое деизм. Некоторые знают, что такое деизм. Суддеизм – это определенная философская позиция, которая появилась в 18 веке. Один из самых выдающихся деистов, самых известных, так скажем, не выдающихся, а известных деистов, был американский президент Томас Джефферсон. Смысл деизма в следующем. Они верят в Бога, так как Вселенная требует своего объяснения, и его очень трудно найти каким-то другим путем, как кроме признания Бога. Вот. Эти люди, они верят в Бога, верят в то, что Бог сотворил Вселенную, но их позиция относительно Вселенной следующая. Бог сотворил законы, сотворил Вселенную, и Он как бы поместил ее в пространство, которое Он закрыл, и ключ от того, что от этой двери, Он потерял, выбросил, потерял, и Он больше никогда, ни при каких обстоятельствах не вмешивается в то, что происходит здесь. То есть деизм – это допущение веры в Бога при отрицании Его реальной возможности как-то влиять на ситуацию. Это немножко другой процесс, да, мы дойдем до него. То есть деизм предполагает, что Бог есть, что Он все сотворил, что Он дал законы, но Он абсолютно никогда не вмешивается, не будет вмешиваться и не может вмешаться, потому что Он ключ потерял. Образно говоря. Слушаю. Еще раз, как тебя зовут? Паша. Совершенно верно. Да, Бог сотворил механизм, который самоподдерживающийся. Он поддерживает сам себя. Вот. Так вот, Томас Джефферсон был известен тем, что он сделал свою версию Евангелия. Он вырезал из Евангелия все упоминания о сверхъестественных вещах. Он признавал ценность христианской морали. Он ее считал очень важной, он считал, что действительно это то, что было заложено, и то, что все люди должны уважать, и ценить, и жить, поэтому... Но он не признавал его сверхъестественное, ее этой морали сверхъестественное начало и сверхъестественное происхождение. Кто помнит, кто был еще фактически деистом, хотя он не был, сейчас, одну секунду, хотя он не был, ну, он не называл себя деистом, он не провозглашал деизм, но фактически функционировал как деист один очень известный человек в России. Нет, он не в России жил. Чарльз Дарвин был не в России. Лев Толстой. Лев Толстой фактически был деистом. То есть он не признавал божественности Христа. Он был очень очарован Христом. Именно по этой причине его, вы знаете, что отлучили от православной церкви. По причине отрицания божественности Христа. Кстати, в этой книжонке, которую вот некоторые из вас, я видел, приобрели, называется «Библейское принципиальное служение», там первая часть ее, первая глава, где сказано о истории компромиссов, компромиссы в истории русского евангельского богословия, там я упоминаю немножечко эту историю с Львом Толстым в связи с его связью с Прохановым. Это очень интересная часть, и вы обязательно не пропустите. Вот это первая часть в этой книге. Там, конечно, другие тоже очень ценные, связанные с Писанием и с пасторством. Но первая часть чрезвычайно важна. Она поможет вам увидеть вообще весь расклад богословской мысли, который был в русском евангельском богословии, формировании. Итак, деизм, мы поняли, что это такое. Это одна попытка примирить две разные концепции. Ну, как, кто мне попробует, может кто-то попробовать еще раз объяснить, в чем разница, причина, почему возник либерализм, не глядя в ваши записи. Ну-ка, попробуйте кто-то сформулировать. Вот, брат, вот черный, как тебя зовут еще? Как? Альберт, и еще ты откуда? Из Саратова. Ну, попробуй-ка, объясни вот человеку, откуда, вот ты приедешь, и твой пресвитер скажет, а чему тебя там научили? И ты скажешь, вот я знаю теперь, откуда возник либерализм, причина. Окей, ты сказал много правильного, но еще одну важную частицу в конце ты не досказал. Пожалуйста, вот, брат, как тебя зовут? Из Перми, Александр, пожалуйста. Окей, хорошо, спасибо. Но вот брат Альберт, он сказал более... Ты тоже сказал примерно то же самое, но так пространно. Альберт сказал очень детально, очень точно сказал, пропустив, упустив одну последнюю фразу. Я хочу услышать эту последнюю фразу, не полный пересказ. Вот, пожалуйста, брат. Знание и принятие. И что еще? Не совсем, ну, близок, братья, ну чрезвычайно важно. Хорошо, вот, брат, пожалуйста. Вот, как тебе, Владимир, да? Да. Очень хорошо. Хорошо, братья, я знаю, что вы очень хорошо. Но завтра я у вас спрошу это, и в вашем ответе обязательно должно быть в конце, что они искали признание в обществе, которое отвергло авторитет. Если не будет этого слова, будет двойка. Авторитет Бога и Священного Писания. Это конфликт двух систем авторитетов. Нам нужно ясно это понять самим, и нужно быть способными объяснять другим. То есть мы говорим о разных источниках авторитета. Давайте еще раз посмотрим. Вот эта схема, это история различных авторитетов, которые были. Еще раз я вам напомню, здесь был авторитет Христа, признанный апостолами. Христос вознесся, и Он сказал: «Я пошлю вам Духа Святого, который напомнит вам все, что Я говорил вам». И поэтому авторитет Священного Писания здесь, в проповеди апостола Петра, когда он говорит, он все время ссылается на Священное Писание, он говорит: «Так говорил Давид», он цитирует Моисея, «В законе написано». То есть они функционируют на авторитете Священного Писания, и это происходит примерно происходит три столетия, 300 лет Первая Церковь. Конечно, там были разные люди, которые немножко интерпретировали Писание по-разному, но все равно для всех них Писание было авторитетом. Все это меняется в IV веке, с тем временем, когда Церковь становится государственной, и авторитет постепенно переходит на Церковь. Помните эту картинку, она должна быть у вас нарисована. К сожалению, вам там места мало для рисования дали. Вот. Но помните картинку, мы говорили, Бог, Священное Писание, человек, а здесь было Бог, Церковь и человек. Вот это то, что произошло из католической, из православной Церкви. И здесь потом я рисовал вам две таких линии, что в католической Церкви этот авторитет принадлежит Папе Римскому в православной соборности. Наверное, помните. Но, в принципе, это одно и то же. Вот это то, что произошло в этот период. Предания там появились, да. Предания, которые... Священное Писание только часть предания считается. Таким образом, во время Ренессанса происходит раскачивание постепенное. Эпоха Возрождения – это Ренессанс, да. происходит раскачивание постепенно, раскачивание именно структуры авторитета. То есть здесь произошло первые попытки, какие-то первые признаки отвержения авторитета церкви. Это привело к тому, что люди стали возвращаться не только к древней философии, но многие стали возвращаться к древним текстам Священного Писания, к греческому тексту. Вот почему, вы помните, одним из существенных элементов реформации было издание первого греческого Нового Завета. Кто знает, кто был автором, собравшим первый греческий Новый Завет? Эразм Роттердамский. Вот этот гуманист, о котором мы говорили. И он это сделал очень интересным образом. Он, из него, из этого греческого Нового Завета составили так называемый «Textus Receptus». Но об этом мы поговорим чуть позже, наверное. Вот. Который лег в основу двух больших известных переводов для нас. King James Version, версия короля Иакова, может быть, слышали в английском языке. И русской синодальной Библии. И мы поговорим об этом немножко позже, в чем разница. Это существенный фактор. То есть это возвращение к Писанию было в большой степени. Это было... Раньше все время церковь говорила. Церковь говорит, вам не нужно изучать Писание. Вам нужно слушать, что мы говорим. Мы знаем. Мы знаем Писание. Мы наместники Бога. То есть появляется здесь Ян Гус, появляется Виклиф, который переводит Библию на английский язык, появляется Мартин Лютер, Цвингли, Кальвин, потом появляется баптизм. Но параллельно развивается светское общество, которое отвергло уже вместе с реформаторами власть церкви и которое не принимает власть Бога и Писания, которое все больше и больше развивает авторитет разума. И так как вот это гуманистическое движение развивается, заполняет собой, как мощная река, все общество, и вот эти люди, верующие в авторитет Бога и Писания, они находят себя в меньшинстве, и они думают, как бы на это общество, они хотят быть принятыми этим обществом. Конечно, они объясняют, мы хотим и влиять на это общество, но самое главное – принятие и признание. Влияние – это третья вещь. Дело в том, что влияние, если мы посмотрим на истинное влияние, библейское влияние христиан на мир, влияние, оно возможно только тогда, когда христиане не приняты обществом. Только тогда настоящее влияние будет. И мы этого коснемся чуть позже. Как только слияние христиан с обществом произошло, влияния уже нет, потому что всегда в этом слиянии сдают свои позиции не общество, а христиане. Вернее, в этом принятии. Всегда христиане. А раз христиане сдали свои позиции, они потеряли способность влиять. То есть это чрезвычайно важный элемент, который нам нужно понять вообще в устройстве христианского мира. Таким образом, появляются первые попытки примирить непримиряемое. Что сделал Томас Джефферсон? Томас Джефферсон отказался от фактического авторитета Бога. Он говорит, вообще-то у Бога есть авторитет, но он фактически недействителен сейчас. То есть это практический атеизм. Деизм – это практический атеизм, который ради того, чтобы не отказать большому количеству христиан, которые были в их каком-то основании для их веры. Но здесь появляется второй элемент. Либерализм, и здесь есть такое имя – Шлейермахер. Там, кстати, пропущена одна буква. S-C-H-L-E-I-E-R. Там должна быть буква R после I перед M. Шлейермахер. Шлейермахер – это немецкий богослов, который жил в конце 18-го, начале 19 века. И его главная идея, которую он, главный постулат, которым он функционировал, был в следующем. Он предложил, что нам нужно иметь другой подход к Библии. Нам нужно иметь подход к Библии, как ко многим книгам древности. Например, когда читают греческих классиков, то никто не думает о том, о фактической исторической достоверности Зевса или богов Олимпа. Главное, что сказал Шлейермахер, главное в Библии не фактическая достоверность того, что было, а идеологическая, моральная и духовная ценность, что посредством этого, которая посредством этих образов передается. То есть он отверг необходимость исторической истинности, достоверности Священного Писания. Он не отвергал историческую достоверность, а он отказался от необходимости исторической достоверности. Понимаете, да? Попроще. Окей, попробую еще раз попроще. Значит, смотрите. Неверующие люди, общество в массе своей говорят, вы не можете каким-то образом быть восприняты нами, потому что вы верите в то, что противоречит науке. Значит, вы не можете быть образованными, вы не можете считаться вообще какими-то влиятельными людьми. Общество говорит так. Окей. Здесь есть несколько вариантов. Некоторые люди говорят о том, что просто нужно отвергнуть все то, что было. Библия – это ложь. Так говорят люди, которые атеисты и все те представители светского общества. Деисты говорят, нет, Библию просто нужно воспринимать в ее моральном элементе, и мы действительно Бог сотворил, но он все это потом забросил. Вот. Либеральные верующие, отцом либерализма, теологического либерализма является Шлейермахер. Вот причина, почему я именно его здесь привел, потому что он считается отцом теологического либерализма. Он говорит о том, что ценность Библии не в ее историчности, не в ее соответствии историческим фактам, а в моральном контенте, который в ней есть, в моральной силе, в духовной действенности. То есть эти люди... Они не отвергали Бога, Христа, духовную жизнь, церковь. Они приходили, молились. Они были, ну, так скажем, верующими людьми. Просто они говорят теперь ученым. Они говорят, это просто в течение всех прошлых веков непросвещенное общество. Оно просто воспринимало это так. Но в действительности Бог, когда писал эту книгу, он не имел в виду, он писал в соответствии с их представлениями, которые были там. У них множество примеров, когда люди говорят о том, что солнце выходит и как исполин бежит. Подожди, не солнце, а земля вокруг солнца. Земля крутится. А люди представляли себе, что солнце, поэтому они вот были ну, неграмотные, непросвещенные. И Бог использовал их неграмотность и на их языке это выразил. Наверное, кульминацией... Там было много разных имен, много разных богословов, но кульминацией вот этой либеральной мысли стал известный, опять-таки, немецкий богослов по фамилии Бультман, или Бультман его еще называют по-русски, наверное. Это очень важное имя, и он известен, он уже жил немножко позже, он жил в начале 20 века. Вот. И он известен был тем, что он предложил подход демифологизации Библии. Сложное слово, если либерализм сложно выговорить, то демифологизацию еще, наверное, сложнее. Но смысл в следующем. Главное, корень в этом слове – миф. Демифологизация – это значит, нам нужно развенчать мифы Библии. Заметьте, он был не атеист. Он был богослов. Его концепт был следующий. Он просто взял и развил идею Шлейермахера до ее логического завершения. Его идея была в следующем. Он говорит, Бог говорит мифами. Вот существуют мифы разные. Разные мифы. Но те все мифы, они были человеческие, они не имеют в себе божественной силы. Библия же содержит в себе сборник мифов, написанных самим Богом. И нам их никогда и не нужно рассматривать как исторический документ. Они не предназначены к тому, чтобы функционировать как исторический документ. Это просто мифы, которые Бог использует для того, чтобы провести свою духовную работу в душах людей. Чтобы их остановить от их грешной жизни, от их растления, от их всяких разных там, плохих дел. Вот. И нам нужно сегодня демифологизировать Библию. То есть нам нужно извлечь из мифов урок, который нужен, признавая то, что это представлено в форме мифа. Да, пожалуйста, брат. Это то, что было написано специально в форме сказки. Сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Понимаете, да? Да, пожалуйста, вот здесь, брат, да. Ну, там много, в их позициях много несостоятельности, очень много несостоятельности. Причина, почему они изменяли Библию в угоду науке, была не в том, что они в Библии не находили доказательств, которые бы опровергали науку на то время. Их причина была не в том, их причина была, запомните определение либерализма, желание быть принятыми и признанными. Они хотели, чтобы их признали в научном светском обществе. И поэтому они просто лебезят, они делают в угоду этого общества. Они свою позицию изменяют для того, чтобы быть принятыми в обществе. Кстати, очень интересно, общество никогда так и не приняло. Нет ни одного примера, когда бы общество приняло.